Уютная гостиная.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Бодрого вам, хорошего настроения. Я ведущая программы «Уютная гостиная». И Юта, приветствую каждого из вас. Ну что, для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе, нужно собрать информацию. Можно почитать книжку, можно телевизор посмотреть, можно в интернет залезть, а можно пригласить в студию прямого эфира мудрого, потрясающего гостя и задавать ему вопросов. Напоминаю вам, телефон прямого эфира +7 495 959 5912. Мы в прямом эфире, звоните и пишите нам в WhatsApp, Telegram по телефону +7 968 766 3311. А теперь я, пожалуй, представлю человека, общение с которым мне доставляет колоссальное удовольствие и немаловажно, вот еще сразу порядок в голове образуется. Итак, у микрофона полковник запаса Центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации Владимир Трухон. Володя, привет.
Привет, Аня, здравствуйте, все зрители. Ну, мудрые люди обычно от вопросов уворачиваются, они на них отвечают. Так что давай немножко в другой парадигме все-таки попробуй поотвечать.
Ну, давай, вопросов-то много. Ну, давай, знаешь, с чего начнем? Вот все знают, что есть боевые действия, а есть военные действия. Чем отличаются военные действия от боевых действий? Разница какая?
Ну, ты прям сразу с козырей.
Я в лоб.
С базы, да. Ну, смотри, ведь действительно есть военные действия, есть боевые действия, к сожалению.
Многие же путаются.
Да, ну, судя по тому, что носится в информационном пространстве, путают почти все, потому что военные действия, они и существуют на двух уровнях, этот термин. Военные действия как полностью то, что страна работает в войне, то есть полностью поведение страны в войне. Действия страны в войне. Это и политические, и экономические, и, собственно, действия вооруженных сил.
То есть такая глобальная история.
Да, это глобальная история, и это надо очень четко понимать, что страна к боевым действиям не готовится. Страна готовится к военным действиям, ко всей вот этой стратегической совокупности.
Ух ты, вот это интересно.
Это интересно, почему? Потому что именно военная стратегия государства, она про военные действия. Про то, как будет работать страна. Вот это наша военная доктрина, которая размещена в свободном доступе. Каждый ее может почитать, но не каждый почему-то хочет читать законы и руководящие документы. Она как раз про военные действия.
Гази, а что включает в себя подготовку к военным действиям?
Мобилизационная подготовка экономики, мобилизационные запасы. Вот помнишь, по мобилизации была вот эта вся фигня, когда к военным подцеплялись. А ведь если ты почитаешь военную доктрину, закон о мобилизации, мобилизация — это не дело военных, это вообще дело...
А кого?
Да, здравствуйте, региональные власти делают это все.
То есть мобилизацию проводят губернаторы?
Да. А Министерство обороны, по соответствии с военной доктриной, всего лишь оказывает содействие.
А почему все, так сказать, недовольства и прочие летят в Министерство обороны?
Ну, потому что Министерство обороны с журналистами недовольными не связывается, там, как в армии говорят. Вот ты сейчас с журналистом разобрался, потом этими же руками хлеб будешь есть. Поэтому...
А есть какая-то школа подготовки журналистов?
Поэтому Министерство обороны же, оно ж не отругивается ни от чего. У губернаторов, они политические лица, они болезненно это все воспринимают. Журналисту может прилететь, и явно не пряник, и поэтому они боятся. На самом деле. Но вот все эти накаты на Министерство обороны в основном связаны с тем, что наши информационщики и так далее, они просто не боятся Министерства обороны, так как они боятся некоторых фигур, скажем так, из бизнеса, из региональных властей и все такое прочее. Поэтому они опасаются их цеплять.
Подожди, а что, Министерство обороны не может ответить?
Министерство обороны не... Ну, я же говорю, вот ты с журналистом разобрался, потом теми же руками хлеб будешь есть. Это Министерство обороны не будет этим заниматься. Хотя вполне может, но просто не будет. У них свои задачи навалом.
Своя работа.
Вполне в армии существует к этим недомедийщикам вполне устоявшееся отношение, потому что я не знаю ни одного офицера, которому медийная известность и популярность помогла бы. Но я знаю кучу людей, включая себя самого, кому так либо иначе журналисты повлияли в минус на карьеру. То есть это нормальная тема.
И что произошло?
Ничего страшного. Это не хочу в эфире. Я тем более только рад этому.
Итак, вернемся к подготовке к военным действиям. Что еще?
Ну, смотри, мобилизационная подготовка экономики, подготовка политических каких-то действий вот на политическом треке. Смотри, что мы сейчас видим. Мы сейчас видим, что начинают работать те союзы, которые готовились задолго до этого.
Например?
Ну, БРИКС, ШОС.
Это же когда было?
Когда это началось было готовиться, когда саммит с Африкой начали готовиться и так далее. То есть военные действия страны — это целиком все, что, как она работает в вооруженном конфликте, и организация, и законодательная база. Все это взаимосвязано. Почему я говорю, что военная стратегия — это всего лишь часть общей стратегии государства на подготовку к войне и ведение военных действий.
То есть ты хочешь сказать, что к военным действиям мы начали готовиться в каком году?
Ну, по сути, вышли на непосредственную подготовку, скорее всего, в 2014-м.
Угу.
Потому что все вот эти согласованные усилия, вот смотри, даже та же, как бы это странным ни казалось, но даже достижение продовольственной безопасности в Российской Федерации, которое не так давно и впервые за всю нашу историю было, когда мы полностью достигли продовольственной безопасности, это же тоже подготовка к военным действиям, так или иначе.
Вот это новость сейчас, Володь, для многих.
И вот это, от этого стартует-то и военная доктрина. Почему? Потому что уже оперативное искусство, оно опирается, вот военная стратегия, она уже опирается на подходы, на военные действия государств. У нас те же США немножечко тоже не понимают. Они опираются на свои сильные стороны, да, на этот доллар, который они долго делали, на вот этот экономический диктат, на политический диктат. Они и под это, и свою военную стратегию монтируют.
А по каким причинам? Чем это вызвано? Ну, то есть вот давай поговорим о военной доктрине. Вообще, что такое военная доктрина?
Это общее положение, которое касается подготовки государства к ведению именно военных действий и порядок ведения военных действий. Военная доктрина определяет основные задачи, она определяет основные угрозы. Задачи, причем она определяет как в целом для страны, для подготовки, так и различным органам власти.
Подожди, прости, ради бога, ты сейчас сказал все правильно, а если это человеческим языком?
Человеческим языком это базовый документ, вот, попросту говорю, базовый документ. Там написано, какие угрозы мы видим, первое, второе, третье. Что мы для этого должны делать в стране, первое, второе, третье. И понеслась раздача. Министерство обороны, вот они ваши задачи, региональные власти, вот они ваши задачи, другие министерства, вот они ваши задачи, и попробуйте не сделать.
А на каком опыте базируется эта доктрина преимущественно?
Ну, это долгая история, понимаешь. Вообще у нас, в принципе, я сам участвовал в написании руководящих документов, они у нас, как вот у Айзека Азимова был план Селдона.
Руководящие документы — это как раз та самая доктрина?
Нет, я не того уровня был офицер, чтобы доктрину писать. Я писал уже документы, которые в развитии доктрины в Министерстве обороны делались. То есть ты же как пишешь? Ты же опираешься на опыт предшественников. Вот я, допустим, в одно из наставлений 2 абзаца написал. Я даже не знаю, есть они там сейчас или нету, да, может, уже поменялись. Заменили. Там авторов нет. Там и тут идет постоянная работа с документом, который адаптируется к требованиям дня.
А почитать эти документы простые смертные люди могут?
Некоторые, да, некоторые нет.
А что нужно сделать, чтобы стать одним из некоторых, которые могут?
Нет, чтобы все почитать?
Да.
Ну, президентом стать, наверное. Дадут
вопрос
все.
Нет? Все понятно. То есть это секретность?
По-разному. Те, которые касаются непосредственно, допустим, вооруженных сил, это высшие уровни секретности, эти наставления, они особой важности даже по первой форме. Есть документы открытые. Вот военная доктрина, допустим, открытый документ. Положение Министерства обороны, открытый документ. То есть то, что нужно знать непосредственно гражданам, все есть в открытом доступе. Федеральные законы, которые касаются мобилизации, там, о военном положении, они все в открытом доступе есть. Просто у нас народ не очень любит. У нас же когда инструкцию начинают к пылесосу читать?
Когда он сломался.
Нет, когда ты уже попробовал починить, тебя 3 раза током дернуло.
Ну ладно, хорошо, 1-0.
Поэтому у нас вот это так и есть. И вот смотри, вот они, военные действия. И есть, вычленяется отсюда то, что касаемо военных. Военные действия другого извода, младшего, скажем так, извода, более низкого уровня, это стратегические действия вооруженных сил. То есть действия вооруженных сил в целом. Вот именно то, что путают очень часто, когда министру обороны привинчивают там задачу, что он там должен каким-то сражением заниматься. Министр обороны как раз военными действиями занимается. Вот эта коллегия Министерства обороны, которая была, строительство вооруженных сил до 30-го года, вот это то, что программу приняли, вот это все относится как раз к военным действиям.
Это военные действия.
Глобальный
характер.
Да, глобальный характер. И на этом уровне планируются операции соответствующие. Вот специальная военная операция, да, в целом, она относится к военным действиям. Вот этот период, который подготовки к наступательной операции Украины, который был с декабря по июнь, да, по 4 июня, начало наступления завершился, это тоже военное действие, потому что они включают в себя стратегический тыл. Они включают в себя снабжение армии, они включают в себя развитие систем вооружения, наращивание производства, все вот это военные действия.
А стратегический тыл, конкретизируй, пожалуйста, что это такое, из чего это состоит и какой объем работы надо проделать, чтобы он был обеспечен? Что вот входит в это понятие?
Ну, это отталкиваемся от линии боевого соприкосновения. Сначала идет войсковой тыл, ну, оперативная глубина, она мало кого интересует.
От блондинки вопрос. Это еда, вода, боеприпасы?
Это вообще все. Еда, вода, боеприпасы, организация жизни и так далее. С точки зрения военных, допустим, стратегический тыл, это вот как раз и есть те вот и цепочки производства, цепочки поставок, запасы на складах, логистика и так далее. Вот это вот все, вот то, чем занимается министр обороны на самом деле. Потому что в зоне, где ведутся боевые действия, скажу гражданским языком, там работают свои командующие. Министр обороны заслушивает, да, интересуется, как у вас дела, что там еще надо-то, раздает начальственные там подзатыльники и все. Но он сосредоточен именно на обеспечении вот этих военных действий, он сосредоточен на работе стратегического тыла, на согласованной работе всех органов военного управления, на подготовке личного состава вот этих базовых вещах. То есть к нему сейчас люди, которые предъявляют претензии, они хотя бы обязанности бы его почитали, их очень сильно их удивят, эти обязанности.
Слушай, вот немножко вернемся к обсуждению доктрины. А военная доктрина Соединенных Штатов Америки, она чем-то отличается от нашей? И если
Я, честно говоря, глубоко не изучал, потому что я не разбирался в их стратегии, у меня задачи такой не было, больше по оперативным делам. Ну, отличается, да, потому что география другая. Ведь, понимаешь, ведь это все не из пальца высасывается, это все из географии идет. Вот у нас география, у нас огромная континентальная страна, 17 миллионов квадратных километров. Мы всю жизнь воевали по своим границам, мы там редко куда-то экспедиционные войска отправляли. У нас есть территориальная связность всегда поставок. Мы всегда идем по земле, идем последовательно по земле. У нас поэтому и армия так строится. Потому что вот именно исходя из всего этого изложенного, традиционно наша армия строится, что основное для нас это что? Проведение общевойсковых операций. Вот и все. А Америка где у нас расположена? За океанами. Кто ей там в сухопутном плане угрожает на земле? Канада с Мексикой? Давайте посмеемся. Вот, то есть у них, соответственно, сухопутные войска как таковые очень долго вообще не развивались по своим этим сюжетам. Они развивают экспедиционные силы свои. А на корабликах ты много людей не привезешь, а запасов много не поддержишь и так далее. Поэтому, допустим, наша стратегия опирается на что? На победу в войне преимущественно военным способом, военным разгромом противника. А их стратегия опирается на экономическое удушение и смену политического режима.
О, смена политического режима. Как интересно. Это разговоры про снарядный голод имеют к этому отношение?
Разговоры про снарядный голод, они примерно всегда. Я так допускаю, что если где-нибудь откупают глиняные таблички, то там кому-то не дадут дротиков. Потому что тема снарядного голода, это тема Гучкова, 1914 год, которую начали разгонять с начала Первой мировой войны.
Напомню, Александр Гучков — это либеральный политик, который очень красиво начинал, но не очень красиво закончил.
Один из архитекторов как раз февральской революции 17-го года. И им удалось в 15-м году вынудить военного министра уйти в отставку.
Он пробыл на посту военного министра на протяжении 60 дней. Всего лишь. Потом развел руками и сказал «упс».
Ну вот, получилась такая история, что это все ничто не ново под луной. Я вообще очень много параллелей вижу в информационной среде со всей этой либероидной бахханалией, которая творилась в прессе Петербурга, Москвы и так далее в 14-17 годах. Почти синхрон в обвинениях, синхрон в том, что зажимают боевых генералов, губят солдатиков, зажравшись. Это все это было, это все уже это было.
То есть ничего не меняется?
Совершенно ничего не меняется.
Владимир, какая структура наших спецслужб должна нейтрализовывать ЦИПСОшников? Незаметно, что такая задача реализовывается. Спасибо, Дмитрий.
Вообще, законом у нас запрещено обсуждать действия спецслужб. Это раз. Во-вторых, эти структуры существуют, работают довольно эффективно. А то, если вы формируете свой образ, ну, свое информационное меню из вот этих вот каналов, ну, кто ж вам доктор? В рот-то зачем всякую гадость тащить, а потом маяться животиком? Вот точно так же вы в мозги всякую гадость тащите, а потом маетесь. Ну, кто вам доктор? И потому что, и вы извините меня, есть вещи, которые работают очень жестко. Вот если вы хотите цензуру, вам это сильно не понравится. Я всегда об этом предупреждал и буду говорить. Если вы хотите жить в нормальном открытом обществе, где вы можете пользоваться свободой слова, конституционным предоставленным правом, которое неотчуждаемо, которое принадлежит человеку от рождения, если вы хотите этим пользоваться, то учитесь этим пользоваться.
Но должна же быть какая-то система запретов, и она существует.
Система запретов существует, безусловно, потому что и к ответственности привлекаются, и закрываются, и маркируются. Но дело в том, что не все, что нравится. Понимаешь, у нас есть граждане, которым, если что-то не нравится, то это преступление. Далеко не все, что вам не нравится, является преступлением. Так вот информационное открытое общество и живет. Сталкиваются мнения, сталкиваются все. Вы думаете, мне нравится, Ане там что-то нравится. Все эти моменты. Учитесь. Есть два пути. Эмоционально затратный и когнитивно затратный. Эмоционально затратный — доверие просто к руководству. И все. Если вы не знаете, что такое военное дело, если вы никогда им не занимались, просто доверяйте или что, и все. Не хотите доверять, значит, какую-то информацию приобретайте. Правильную информацию приобретайте. А не ту, которую вам рассказывают люди, которые в армии никогда не служили и туда не собираются.
Про военное дело твоя цитата. Военная наука — это как сделать все по уму. Военное искусство — как обмануть противника, когда ты делаешь все по уму.
Ну да. Противник же тоже читать умеет, считать умеет. Он же тоже, у него какие-то сведения о наших руководящих документах есть. Это все ж нормально. Так, слушай, ты это хорошо понимаешь. У тебя же тоже есть теория музыки, а есть творчество. Творчество должно базироваться на теории музыки, несмотря на то, что пацаны в подземных переходах гундосят об ином.
А ты знаешь, там теория с многолетней практикой настолько входит в твою кровь, что ты уже не можешь иначе.
Так и военная наука. Так, конечно, это с лейтенантов надо. Мы каждый начинаем с рядового. Вот эти криптовоенные аналитики не понимают, что мы каждый начинаем с рядового. Мы каждый начинаем, даже те, которые не срочную службу не служили. У нас воинское звание в военном училище рядовой, должность курсант. Просто нам, чтобы отличаться от других, по уставу обращается товарищ курсант, у нас погоны другие с желтыми полосками вдоль. А так воинское звание у нас у каждого рядовой.
Скажи, пожалуйста, а рядовой в курсе замысла военных действий?
Слушай, замысла военных действий не каждый генерал в курсе. Да, потому что замысел военных действий — это уже оперативно-стратегический уровень, это уровень генштаба. А генералы могут быть на оперативно-тактическом уровне, допустим, командир дивизии, он может быть на оперативном уровне командующей армией. Что ты думаешь, ему начальник генерального штаба расскажет? Я тебе цитату приведу одну интересную. Она мне запомнилась, я не думаю, что она секретная, из секретного документа. Это разбор учений Центра 87. Начальник НГШ проводил тогда вооруженных сил СССР. Там приблизко к тексту значилось, что командующие войсками Среднеазиатского военного округа, вместо того, чтобы привести часть сил, средств, часть войск округа боевую готовность полную, позвонил командующему Туркестанским военным округом и перевел в Среднеазиатский военный округ в боевую готовность полная полностью, чем нарушил замысел генерального штаба. То есть даже командующий округом на стратегической тренировке не знал, что генеральный штаб планирует. В армии это очень жесткие моменты. Замысел военных действий знает Герасимов, знает Главное оперативное управление. И далеко не факт, что замысел целиком военных действий будут знать командующие на местах. Даже не каждый генерал знает. Потому что боевые действия — это часть военных действий. Здесь уже, наверное, мы в следующем,
получается,
поговорим, что такое боевые действия. Это часть военных действий. А любой центральный орган военного управления, он планирует и военные, и боевые. Потому что и там везде есть люди, которые отвечают за стратегическое направление, за военные действия. А есть люди, которые отвечают за оперативное направление, то есть именно за боевые.
Так, погоди, надо разобраться. А кто отвечает за планирование военных действий? Центральный орган, кто?
Совет Безопасности.
Совет Безопасности занимается. А тогда Генеральный штаб чем занимается?
Генеральный штаб занимается и планированием той части военных действий, которая относится к его заведованию. То есть военные действия более низкого уровня. То есть действия всех вооруженных сил и укрупненных группировок в войне.
Володь, это какая же махина?
А это все интегрально. Интегрально выстроенная структура, где идет вот эта жесткая вертикаль подчинения, жесткая иерархия, и подчинение идет жесткие размеры воинских формирований, их возможностей, и каждому нарезана своя задача от поля боя и до генштаба, дальше.
Хорошо, объясни мне, почему мы всегда недовольны руководством?
Ну, потому что руководство нас заставляет делать то, чего мы не хотим.
То есть это насилие своего рода.
Ну, так оно и есть, по сути. А с чего мы должны быть довольны руководством? Понимаешь, когда мы руководством довольны, мы его не замечаем. Мы считаем, что у нас мы люди, мы считаем, что все само собой замечательно, и мы такие красавцы. Мы руководство начинаем замечать, когда оно нам что-нибудь нехорошее рассказывает. А в армии есть еще одна проблема, тем более связанная с боевыми действиями. Чем больше уверенность в своих силах, тем больше недоверия к руководству. Потому что...
То есть чем опытнее боец, тем он менее доверяет командующим составу?
Да.
Это
установлено. А все очень просто. Если принять... Ну, никто не желает умирать, да. Если принять страх смерти за единицу, то у него есть составляющая недоверие к себе, недоверие к товарищам, недоверие к командирам. Растет доверие к себе, растет уверенность в товарищах. Надо получить единицу. Что падает?
Производительность.
Продать доверие командирам, потому что здесь в армии вообще жесткая вещь. Не ходите, дети, в генералы, там не только плюшки раздают. Представьте командующего, который должен ввести противника в заблуждение, который должен нарядить воинскую часть на направление отвлекающее, на отвлекающий участок, зная, что она там ляжет, зная, что противник ее перемелет, зная, что он резервов туда не даст, потому что все, он на главный удар войдет. А как он будет с этим жить? А как будет жить с этим подразделение, допустим, которое где-то там в глубине души тоже понимает, что именно их могут нарядить на этот отвлекающий участок, они погибнут, и туда могут и лучших поставить, чтобы противник ни о чем не догадался. Хочется сильно.
А что психологически им помогает? Чувство юмора, цинизм?
Что? Знаешь, это надо с ними поговорить. У каждого, наверное, будет набор разный. Я не хочу рассуждать на эту тему, я сам в боевых действиях не был.
Так, о боевых действиях мы поговорим с вами после новостей. Не переключайтесь.
Уютная гостиная.